Продолжаем программу. У микрофона Андрей Кардаш. У нас в гостях начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области, старший советник юстиции Галина Королева. На этот раз тема нашей встречи – охрана жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
Ну, давайте, может быть, начнем даже с того, кто наделен вот этими правами, да, что это за категория: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа. Ну, для того, чтобы было понятно радиослушателям, можно, скажем так, обывательским языком сказать о том, что дети, которые до 18 лет остались без родителей совершенно, то есть если родители умерли, то это дети-сироты. Если по какой-то иной причине ребенок остался без попечения родителей, то есть они лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, их местонахождение неизвестно. Вот это та категория детей, которая называется «дети, оставшиеся без попечения родителей». А лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это уже взрослые лица, которые достигли совершеннолетия, но остались без родительского попечения, пока были еще детьми. И категория этих лиц все-таки не до пенсии, это лица в соответствии с законом от 18 до 23 лет. И вот как раз дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, они распространяются на граждан, которые остались без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте и которым уже исполнилось 18 лет, но до того момента, пока они не исполнился 23 года. Значит, одна из мер социальной поддержки лиц данной категории – это дополнительные гарантии по защите жилищных прав. О чем мы в данной ситуации говорим? Вообще, у каждого гражданина есть жилье. Должно быть жилье. Защищается конституционное право граждан Российской Федерации на жилище. И ребенок, он проживает с родителями в каком-то жилом помещении. И в случаях, когда ребенка забирают из семьи в случае лишения родительских прав, или когда родители умирают и ребенка отправляют либо в другую какую-то замещающую семью под опеку, в приемную семью, либо вынуждены поместить в государственное учреждение, жилье-то остается. И право на это жилье, в котором проживал ребенок вместе с родителями, оно за ним сохраняется на весь период, пока он находится под опекой в детском доме, в приемной семье и так далее.
Галина Ивановна, можно уточнить, если ребенок проживал вместе с родителями в муниципальной квартире, и вот в случае, если родители, ну, например, погибли, да, или умерли, это муниципальное жилье, оно все равно остается за ребенком?
Безусловно. В соответствии со статьей 71 Жилищного кодекса Российской Федерации четко определено, что гражданин, временно выбывший из жилого помещения, сохраняет все права на жилое помещение по договору социального найма. Угу. То есть ребенок проживал в квартире, был зарегистрирован там по месту жительства. И если родители умерли, либо где-то в неизвестном направлении убыли, а ребенок фактически остался один в квартире, то никто не может лишить ребенка права на это жилое помещение. Более того, закон о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации говорит о том, что в случае, если ребенок остался вот в подобной ситуации один в жилом помещении, в трехмесячный срок это жилье должно быть приватизировано в интересах ребенка. То есть это дополнительная гарантия, что конституционное право ребенка не будет нарушено, и жилье будет за ним сохранено. В случаях же, когда в жилом помещении все-таки остаются зарегистрированными иные родственники, есть они, проживают в этом жилом помещении или где-то тоже временно выбыли, то есть приватизировать пока нет возможности конкретно непосредственно на ребенка. Тем не менее, право ребенка надо обязательно обеспечить, чтобы по какой-то причине чисто юридически оно не ушло из владения, да, этого ребенка. В этой ситуации органы опеки предпринимают меры для того, чтобы обеспечить это право ребенка. Каким образом? Издается правовой акт о закреплении право ребенка на данное жилое помещение. То есть есть некий документ, который говорит: да, здесь пока никто не проживает или не проживает ребенок в этом жилом помещении, но право он имеет, и по достижении совершеннолетия он вернется в это жилое помещение как полноправный наниматель или член семьи нанимателя.
Часто ли к вам обращаются граждане с жалобами, связанными с нарушением жилищных прав сирот?
Что касается защиты жилищных прав и жилищных прав непосредственно сирот, жалоб поступает в прокуратуру достаточно много. И надо сказать, что и на личный прием обращаются граждане. Приходят не только сами сироты, но и их родственники. Недавно у нас была жалоба, когда теща билась за права своего зятя и просила предоставить, в конце концов, квартиру семье сироты. Таких жалоб достаточно много. Но надо сказать, что в данной ситуации, конечно же, гражданам прежде всего необходимо обращаться в органы опеки и попечительства. В силу областного закона соответствующего, именно органы опеки и попечительства по месту жительства сирот, по месту вот закрепления этого жилого помещения, по месту выявления первичного устройства такого сироты, именно органы опеки и попечительства обеспечивают защиту жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также необходимо обращаться непосредственно в органы местного самоуправления, в чьем видении находится жилищный фонд, где располагается жилое помещение, квартира, комната, дом данного сироты. Если не принимаются необходимые меры, то бездействие органов опеки и попечительства можно обжаловать в Министерство образования и науки Архангельской области. Именно Министерство образования осуществляет контроль за деятельностью органов опеки и попечительства. Характер жалоб, конечно же, вот в данной сфере, он связан с тем, что необходимо, граждане предъявляют требования о необходимости предоставления им жилья, что вот по какой-то причине они вот остались без жилого помещения и просят, чтобы им это жилое помещение было предоставлено. Как правило, если ранее непосредственно в уполномоченные органы гражданин не обращался, мы направляем, переадресовываем такие жалобы непосредственно уполномоченным органам. И выясняется вот какая ситуация. То есть ни в орган опеки, ни в орган местного самоуправления гражданин вообще не обращался, заявления свои никуда не предъявлял о том, что он нуждается в предоставлении жилья, а сразу обращается там в прокуратуру области, в администрацию президента и так далее. То есть это все время. То есть необходимо, я еще раз подчеркну, обратиться непосредственно в уполномоченный орган, потому что все-таки вопрос предоставления жилья, он рассматривается в заявительном порядке. То есть необходимо гражданину обозначить, вот он, я есть, у меня нет жилья, предоставьте мне его, пожалуйста. Ну и вот какие вопросы еще у нас вскрываются, когда мы рассматриваем такие обращения? Ну, в ряде случаев мы просто ставим на контроль такие жалобы для того, чтобы узнать, как у нас все-таки обстоят дела. И выясняются ситуации, когда непосредственно после достижения совершеннолетия, при выходе из детского дома, при окончании опеки над сиротой, ему было предоставлено жилое помещение. Но по какой-то причине он в нем не захотел проживать. Либо проживал, но как-то не очень по-хозяйски относился к жилью и привел его в непригодное состояние. И обращается вновь, вот предоставьте мне жилое помещение, потому что мне его не дали, мне дали не то, не в том виде, непригодное для проживания и все прочее. Вот в этой ситуации мы тщательно разбираемся, и практически ни одна жалоба не подтвердилась. Вот эти доводы не подтвердились о том, что жилье было предоставлено некачественное, непригодное для проживания. Выяснялись, конечно, такие ситуации очень неприятные, когда в течение года сирота проживал. Мало того, что он не только сам жил, он устроил там некий притон для лиц без определенного места жительства, там, скажем, употребляющих спиртные напитки. В некоторых случаях этот сирота проживал там со своими родителями, с мамой, которая когда-то была лишена родительских прав. Довели жилое помещение до непригодного для проживания состояния и потом решили вот воспользоваться случаем и вот обвинить органы местного самоуправления, что предоставили жилье ненадлежащего качества. Чтобы избежать вот каких-то конфликтных ситуаций по данному вопросу, да, мы все-таки акцентировали внимание на необходимости четкой фиксации момента вселения, то есть акт о передаче жилого помещения для проживания. И более того, органы опеки даже стали фотографировать жилое помещение, чтобы было наглядно просто видно, в каком состоянии оно находится. И вот в данной ситуации можно сказать только одно. Если гражданин считает, что непригодное для проживания было предоставлено жилье, он может обратиться в суд и в судебном порядке доказать свои доводы. Пока вот подобные жалобы, еще раз скажу, они не нашли своего подтверждения.
Галина Ивановна, вообще существуют ли критерии того, каким должно быть жилье, которое предоставляется детям-сиротам?
Да, безусловно. Вот мы сказали, начали разговор с категории детей, у которых имеется жилье, да, оно закреплено, и ребенок после достижения совершеннолетия, окончания детского дома может в него вселиться. Все-таки, если жилое помещение не сохранилось, то есть произошел пожар, либо все-таки за время пребывания ребенка в детском доме оно пришло в непригодное для проживания состояние, обветшало, стало аварийным, требует серьезного капитального ремонта или вообще даже подлежит сносу. Либо еще по какой-то причине у сироты нет жилья. Вот в этом случае за счет средств областного бюджета лицу из числа детей-сирот предоставляется жилое помещение. Соответствующие полномочия исполняют органы местного самоуправления, приобретают жилье в муниципальную собственность. И на средства, которые выделены из областного бюджета, и предоставляют сироте в настоящее время по договору найма специализированного жилого помещения. Как правило, это однокомнатная квартира, потому что там определенные существуют требования по метражу, то есть все-таки на одного члена семьи предоставляется однокомнатная квартира, благоустроенное жилое помещение, и оно предоставляется однократно. То есть если один раз предоставили, то все это право реализовано, и второй раз уже, конечно, жилое помещение не предоставляется. Возникают вопросы по благоустройству, но здесь существуют и требования жилищного кодекса, который говорит о том, что жилое помещение является благоустроенным по тем критериям, которые существуют в данном муниципальном образовании. Есть соответствующие решения органов местного самоуправления о том, какое жилое помещение относится к благоустроенным. Ну, например, по городу Архангельск это три степени благоустройства. Обязательно центральное отопление, водоснабжение и газоснабжение. То есть в данной ситуации, если будет водопровод, канализация, центральное отопление и газ, это жилое помещение считается благоустроенным, даже если нет, оно не оборудовано горячим водоснабжением. Вот три степени благоустройства. Во многих муниципальных образованиях могут быть и две степени благоустройства. Это с учетом того, какой в целом в данном муниципальном образовании жилищный фонд. Если там нет централизованного отопления, то жилье с печным отоплением, оборудованное, допустим, водопроводом, может считаться благоустроенным для данного населенного пункта.
Но это не распространяется на, скажем так, внешний вид, да, квартиры, там, чтобы обои были, чтобы стеклопакеты были и так далее, и так далее.
В любом случае жилое помещение должно быть пригодно для проживания, то есть оно не должно требовать ни капитального ремонта, ни текущего ремонта, а вот какие-то особые условия, да, именно стеклопакеты, ламинат, металлическая дверь, то есть вот таких требований, конечно, закон не содержит. То есть в целом жилое помещение должно соответствовать санитарным требованиям, должно быть пригодно для проживания. То есть вот как вот впервые человек вселяется в жилое помещение, чтобы ему не надо было делать ремонты, не надо было там менять электропроводку и все прочее. То есть все должно быть чисто, аккуратно, и чтобы человек вот пришел и мог вселиться, жить, поживать, добра наживать, что называется.
Галина Ивановна, скажите, вот такое жилье, оно может быть приватизировано со временем?
В настоящее время я уже сказала, что жилое помещение предоставляется по договору найма специализированного. Да, вот. То есть оно не подлежит приватизации, оно не может сдаваться в аренду, в поднайм. Туда нельзя, в это жилое помещение, вселять кого бы то ни было. Специализированный жилищный фонд предполагает, что в нем проживает, в этом жилом помещении, конкретно то лицо, которому оно предоставлено. Вот. Но что касается сирот, вот в данной ситуации закон содержит такие требования. То есть сироты вселяются именно в жилые помещения специализированного фонда. Для чего это сделано? Долго законодатель шел к решению проблемы. Для того, чтобы обезопасить сирот от каких-то, вот, может быть, мошенников, от необдуманных действий, когда сразу после детского дома вышел, вольная жизнь, никто не контролирует, никто ничего не требует, ни к чему не обязывает, делаю, что хочу. Вот. Могут найтись такие доброходы, которые посоветуют, зачем тебе это все надо, вот давай приватизируем, продадим, пустим деньги в нужное русло на какие-то мероприятия. И в результате сирота остается, скажем так, ни кола, ни двора, у него ничего нет, он остается на улице. Так вот, с целью избежать вот таких необдуманных действий, как раз и предусмотрено вселение сирот именно по договорам специализированного найма, для того, чтобы они не могли распорядиться жилым помещением. Но по истечении 5 лет проживания в данной квартире орган опеки и попечительства, установив факт, что сирота социализирован, значит, он работает, обеспечивает себя, то есть готов к самостоятельной жизни, уже не будет предпринимать каких-то необдуманных действий. Значит, орган опеки и попечительства может дать соответствующее заключение, и договор найма специализированного жилищного фонда будет преобразован, скажем так, перезаключен этот договор, и это жилое помещение может перейти уже конкретному лицу по договору социального найма. И как только этот договор заключается, вот с этого момента, конечно, там уже вступают иные требования закона в силу, когда по договору социального найма достаточно много прав и обязанностей у нанимателя возникает. То есть это и вселение членов семьи, и сдача в поднаем, ну там при определенных условиях, да, согласие наймодателя, и приватизация, и все прочее.
Право на обеспечение жильем гарантируется сиротам, заявившим о нем до достижения возраста 23 лет. Это как понимать? То есть после 23 лет он не имеет права ни на что уже больше.
Эти права жилищные, значит, для лиц из числа детей-сирот, они очень много, значит, трактовок имели, и по-разному складывалась судебная практика, и было ошибочное понимание действительно того, что вот по закону лицами из числа детей-сирот являются граждане до 23 лет. То есть, если 23 года исполнилось, не получил квартиру, все, ваше право уже прекращено, и никаких прав вы не имеете. Конечно, это было ошибочное понимание. Мы говорим о том, что и всегда вот в нашем регионе мы именно так трактовали закон, что главное, чтобы до 23 лет было заявлено право на получение жилья. То есть, вот было установлено, что лицо после детского дома, после прекращения опеки, не имеет жилого помещения, но по какой-то причине в 18 лет, в 20 лет не обратился этот гражданин с заявлением о предоставлении ему жилья. То есть жилья нет, но он еще не обратился. То есть он в любом случае должен хотя бы до 23 лет заявить о том, что у него нет жилого помещения, он имеет право на предоставление жилья и так далее. Вот если он заявил, а дальше все, значит, уже и решается вопрос своим чередом. Он состоит в списке граждан, которые нуждаются в предоставлении жилья как сироты. И необходимо просто ожидать, когда будут выделены соответствующие средства из областного бюджета и будет предоставлено жилое помещение данному лицу. Возникают ситуации, когда и достигнув 23 лет, человек своевременно не обращается. Вот жилья у него нет, но он по какой-то причине не обратился в уполномоченные органы. А в данной ситуации все-таки есть и судебная практика по этому поводу. Обзор Верховным судом был сделан на эту тему. В любом случае человек может обратиться в суд и доказать, что вот по какой причине, по какой-то уважительной причине он своевременно не обратился. Может быть, он обращался, но не были рассмотрены надлежащим образом его жалобы. Он не получил адекватные ответы, то есть ему не разъяснили, куда ему надо обращаться, с какими заявлениями и все прочее. Если он подтвердит все эти обстоятельства, то возможна ситуация, когда суд примет решение и в отношении 26-летнего сироты о том, что необходимо признать его нуждающимся, поставить на соответствующий учет, включить в соответствующий список и предоставить ему жилое помещение. В судебной практике в нашей области такие дела были.
Исполнялись ли решения суда?
Здесь, конечно, сложности определенные есть. Более 400 решений суда о предоставлении жилья сиротам находятся на исполнении, не исполнены.
Особенно 400 человек, да, вот да, ожидают, когда получат жилье.
Да, ну даже больше. Особенно тревожная ситуация, конечно, в городе Архангельске. Но, тем не менее, все равно эти решения, они будут исполнены. И в данной ситуации, если действительно негде проживать сироте, то он может обратиться также с заявлением в органы местного самоуправления о том, чтобы ему предоставили жилое помещение маневренного фонда на тот период, пока будет исполнено решение суда, или предоставлено, может быть, и без решения суда, будет предоставлено ему то жилое помещение, которое соответствует всем необходимым требованиям.
Я напомню, у нас в гостях была начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области, старший советник юстиции Галина Королева. Галина Ивановна, я благодарю вас за встречу и за ответы на мои вопросы.
Спасибо.